Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Атаки беспилотников на российские аэродромы, а я намеренно не употребляю слово «украинские», потому что официально украинская сторона не говорит, что вот они прям наши. Атаки этих беспилотников и ответные удары российской стороны. Российская эта сторона подтверждает и заявляет, что это украинские беспилотники бомбят ее аэродромы, уродуют ее технику, и поэтому мы наносим ответные ракетные удары по украинской инфраструктуре. И вот эти ответные удары возвращают нас снова и снова к теме, а сколько же ракет уже выпущено и сколько ракет осталось. Мы с этой темы начинаем, потом продолжим атаками на аэродромы. Смотрим сюжет.
Приход Суровикина на пост командующего войной в Украине принес с собой и смену тактики армии. Теперь российские военные перешли к активному уничтожению украинской инфраструктуры с помощью дронов и ракет. Но, как и все в этом мире, боеприпасы тоже имеют свойство заканчиваться. Директор национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что российские военные тратят боеприпасы в Украине быстрее, чем российская оборонная промышленность их производит. В разведке США считают, что такие темпы расходования боеприпасов вынуждают власти России обращаться за военной помощью к другим странам, в том числе Северной Корее и Ирану. Пентагон заявил в ноябре, что войска России во время войны в Украине производят до 20 тысяч артиллерийских выстрелов в день. Любопытной информацией о количестве ракет поделился министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, больше всего у Кремля С-300, их около 7 тысяч. Еще, если говорить о ракетных установках наземного базирования, у России есть «Искандеры» и «Ониксы». Первых осталось 13% от того, что было к началу вторжения в конце февраля. Около 119 штук. По информации Резникова, «Ониксов» в три раза больше. Что касается морского базирования, у России довольно много калибров, которыми они стреляют с кораблей. На сегодняшний день их 37% от общего запаса. Но здесь важно то, что у России все еще есть возможность их производить. Подобная ситуация и с ракетами Х-101, которые российская армия выпускает с самолетов. Сегодня их в России около 50% от боезапаса до начала войны. Всего 132 ракеты. Остальных ракет, которые тоже запускают с воздушных носителей, это Х-555, Х-22, Х-32, Х-35, а также кинжалов, у России остается около 670. Меньше всего кинжалов, 43 ракеты. Они считаются гиперзвуковыми, очень дорогие, и их в России, учитывая санкции, сейчас точно невозможно изготовить. Еще в 2018 году их представил сам Путин, похваставшись возможностями дорогостоящего оружия. Суммарно у России осталось около 1000 ракет, помимо С-300. Их может хватить максимум на 10 обстрелов, похожих на предыдущие. И пока что невозможно назвать даже приблизительно количество боеприпасов, полученных Россией из Ирана.
Но начнем с того, что все заявления украинских военных российская пропаганда объявляет безумными, совершенно безумными. При этом они ссылаются даже не на данные своего Министерства обороны, а на данные иностранной прессы. Сегодня, например, для того, чтобы доказать, что все это безумие, что наши ракеты как-то ограничены, или у нас их не хватает, или мало, сегодня они ссылаются на статью в «Нью-Йорк Таймс», которая называется «Русские ракеты были сделаны через несколько месяцев после того, как санкции вступили в силу». И когда российская пропаганда начинает объявлять, что вот на нашей стороне «Нью-Йорк Таймс», и они опровергают данные украинской стороны, они говорят, что... Другое мнение у «Нью-Йорк Таймс» – Москва в состоянии производить ракеты, и после введения западных санкций, так они трактуют статью в «Нью-Йорк Таймс», на самом деле, что же написано в этой статье? Что действительно, судя по обломкам, которые найдены были, остаткам крылатых ракет, которые были найдены в Киеве после атаки 23 ноября, одна из ракет была изготовлена этим летом, другая была завершена после сентября, о чем свидетельствует маркировка на оружии. Но это не значит, что Россия нашла способы приобретать полупроводники и другую технику, несмотря на санкции. Это может быть также значит, что у нее были значительные запасы компонентов до начала войны. И также аналитики этой газеты говорят о том, что на самом деле невозможно пока для них, по крайней мере, те, кто участвует в опросах, в опросах журналистов, невозможно сказать, сказать, что у русских не хватает оружия. Трудно об этом сказать. Но, может быть, то, что крылатые ракеты, которые были выпущены по Киеву, созданы совсем недавно, симптом этого, а может быть и нет. То есть вот такое предположительное и никак не опровергающее выводы украинских военных. С нами на связи военный эксперт из Израиля Давид Гендельман. Давид, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давид, ну вот вы слышите две стороны. Вот давайте мы сначала обсудим эту историю с количеством ракет, потому что все время живет надежда, что вот-вот-вот это не может продолжаться вечно. На ваш взгляд, кто ближе, чьи подсчеты ближе всего к истинному положению дел?
На самом деле понятно, что данные как о производстве, так и об имеющихся ракетах – это высшая государственная тайна сейчас в России, поэтому точных данных мимо них ни у кого нет. Но можно смотреть на косвенные признаки, как вы сказали, само то, что если в ноябре действительно на фронте уже применяются ракеты, произведенные в октябре, косвенно это может говорить о том, что их осталось не так много, потому что идеальное положение – это когда производятся ракеты, идут на склад. На фронте применяются ракеты, произведенные раньше, у которых уже приближается истечение срока хранения. То есть если действительно применяются ракеты чуть ли не прямо с конвейера, это косвенно показывает, что запасов не так много. Но, с другой стороны, это еще не значит, что уже действительно подошли к последней красной черте. Насколько-то таких обстрелов у них явно еще осталось.
Сколько-то осталось. Спасибо. Спасибо, Давид, с нами на связи Леонид Швец. Леонид, здравствуйте. Леонид, вы знаете, я вам задам вопрос немножко с уклоном в пропаганду, потому что хочу вас спросить, почему российские пропагандисты в качестве доказательств своей правоты, как правило, не используют российские источники. Они не говорят, а вот наши промышленники сказали, что мы справимся. А вот наш директор завода, они говорят, Нью-Йорк Таймс говорит. А вот Нью-Йорк Таймс опровергает украинские данные. Почему это все еще авторитет? Они же работают для внутренней аудитории. Они почему постоянно ссылаются на западные источники, которые устраивают их, конечно, чтобы доказать свою правоту? Почему?
Ну, по всей видимости, вот смотрите, что они сами говорят, дескать, вот так вот. Я другой логики не вижу, потому что, ну, честно говоря, мы не знаем. Вот хороший ответ здесь будет. Мы-то точно не знаем. Да? И, наверное, и Нью-Йорк Таймс тоже, наверное, что-то где-то слышали, но тоже не знают. Точно знают, в России знают точно, да, сколько у них там чего осталось. Вот. Может быть, Резников знает лучше, чем знает Нью-Йорк Таймс. Ну, а мы тут вообще заложники. Мы по косвенным сведениям пытаемся судить. Вот первое, да, то, что действительно пошли какие-то свежие ракеты. Окей, косвенный признак. А другой признак того, что... Ну, смотрите, это как бы две тенденции. С одной стороны, пошли новые ракеты, с другой стороны, идет хлам какой-то, вот старые советские ракеты. Косвенно самый такой яркий пример последних дней – это вот те несчастные тюлени, которые массово гибнут в Каспийском море. И появилась версия, что они гибнут, потому что часть ракет, которые запускаются из акватории Каспийского моря, они не летят, они падают. И падают в Каспийское море. А поскольку ракетное топливо очень токсично, то, в общем-то, это экологическая катастрофа. Так это или не так, мы не знаем. Мы чайники, вот, да, пиджаки, как говорят, как военные обзывают гражданских. Сейчас в качестве пиджаков выступает огромное количество людей, в том числе, я прошу прощения, и военных экспертов. Поскольку заслуживают внимания мнения тех экспертов, которые имеют хоть какой-то инсайт. А сейчас большое количество, ну я даже, извините, и про наших экспертов говорю, какие-то люди с военным образованием, может быть, какие-то бывшие там подполковники, полковники, они когда-то учились, где-то немножко служили в советской армии. Сейчас они на основе здравого смысла пытаются анализировать вот какие-то данные. Но на выходе то, что может произвести человек с военным образованием и здравым смыслом, максимум. К сожалению, инсайдов никто, ну нет, к счастью, для нашей страны, к счастью, инсайдов никто не даст. Вот в таком мире мы сейчас живем, это надо понимать.
Понятно, спасибо, Леонид. Нет, ну, понятное дело, что, конечно, военные эксперты не допущены к государственным тайнам ни одной из сторон, и, естественно, что мы закладываемся на их опыт, на их возможности их анализа и их, действительно, практику, которые по практике, по жизни, то, чем они располагают. Спасибо, Леонид, с нами на связи. С нами на связи политолог из Киева Олег Саакян. Олег, здравствуйте.
Приветствую.
Олег, вы из Киева?
Да,
все верно. Надо же порадоваться, надо же физически порадоваться, что вы с нами разговариваете, как и Леонид. Я вот всех призываю всегда, когда видят вас в хорошем качестве, радоваться, что Киев жив, что связь есть. Это просто действительно очень-очень приятно вас видеть. Олег, смотрите, мы переходим, вот когда идут вот эти подсчеты, сколько ракет выпущено, сколько осталось, переходы в логику, в теории, сколько может оставаться. Это действительно уже область скорее самовнушения, правда же? Вот вы считаете, украинской стороне это для того, для поддержания духа своих граждан, ей выгодно преуменьшать количество российских ракет? Или наоборот, чтобы не расслаблялись, говорить, что ну там еще достаточно много, запасы есть?
Это психотерапевтическая функция, с вами полностью прав. Но здесь, я думаю, что украинская сторона как раз не заинтересована искажать цифры ни в одну, ни в другую сторону. Поскольку, с одной стороны, можно было бы занижать, если бы мы увидели некие панические настроения, например, и тогда можно было бы сказать, вот сейчас уже закончится, вот буквально послезавтра, вот еще неделька. Но мы видим, что риторика украинской власти и военно-политического руководства, она противоположна этому. Прекрасно все отдают себе отчет в том, что в ближайшее время ничего не закончится. Это отдушно долго. И, соответственно, сколько бы ракет не было, надо готовиться к худшему. И, в принципе, так украинское общество вокруг этого и мобилизируется. С другой стороны, говорить о том, что ракет там еще много, и, соответственно, силы еще велики, и дальше завышать количество, например, ракет, прочее, также не имеет смысла. Ведь если общество мобилизировано и готово к худшему, то тогда зачем нагнетать эту картинку? Ведь не стоит задача мобилизировать его, например. Поэтому я не думаю, что здесь имеет место быть некая, скажем, пропагандистская работа в увеличении или уменьшении цифр, скорее наоборот, выполняется другая задача. Это просто информирование и фактически задавание собственной повестки. Поскольку если в обществе есть запрос, а он есть, конечно же, на эти цифры, на то, а сколько, а как, то будет затягивать информацию вражескую, будет затягивать различные инсинуации. Это поле, открытые врата фактически для информационно-психологических операций и влияния. Поэтому здесь украинский генштаб, украинское министерство обороны и шире, военно-политическое командование старается максимально давать информацию, максимально информировать и держать плотность этого потока, чтобы они оставались ключевым источником получения информации для украинского общества. Причем я, может, здесь где-то открою чуть-чуть тайну, но постоянно делают социологические исследования, и власть прощупывает, а что хочет слышать общество, а что оно готово не слышать. Поэтому ряд цифр, например, вы не услышите в украинских эфирах и от украинского военно-политического командования, ровно потому, что в обществе есть презумпция того, что данные цифры не обязательно озвучивать, общество не требует от властей их озвучивания. Например, те же цифры о потерях. Это все очень четко замеряется и отслеживается.
Но в том, что касается количества российских ракет, вы призываете нас относиться как к объективной информации, к анализу украинской стороны, потому что нет ей смысла преуменьшать, преувеличивать, а есть ей смысл информировать. Запрос есть на такую информацию? Мы стараемся как можно шире ее предоставить.
Да, и я на самом деле я отношусь скепсисом к любой информации всегда, потому что необходимо, чтобы она была с нескольких источников. Поэтому, конечно, я не призываю слепо верить любым цифрам. Но цифры, которые озвучиваются украинским военно-политическим командам, украинской разведкой, очень часто подтверждаются, и никаких сейчас оснований говорить о том, что есть некие причины их искажать, у меня, например, нету. Поэтому, конечно, я к ним отношусь с большим доверием, нежели к любой другой информации, хотя, снова-таки, всегда надо проверять информацию.
Да. Олег, спасибо. И мы переходим к нашей главной теме того ущерба, который наносят беспилотники российским аэродромам, российской военной инфраструктуре. Мы будем оценивать этот ущерб с военной точки зрения и с идеологической точки зрения. Я еще раз оговорюсь, что, ну, это уже будут вопросы, конечно, к нашим украинским гостям. Официальная украинская сторона никогда не называла эти беспилотники украинск. Вот это наши, вот мы выпустили. Этого нет. Смотрим сюжет.
С начала российского вторжения в Украину было зафиксировано около 20 атак на территорию России с применением беспилотных летательных аппаратов. Киев никогда однозначно не признает принадлежность этих беспилотников Украине. 25 апреля в Брянске вспыхнул пожар на нефтебазе «Транснефть Дружба». За ним последовал второй пожар на военном складе с 5000 тоннами топлива. По предположениям российских СМИ, пожары могли быть вызваны атакой беспилотника. Сообщалось, что в тот же день в Брянской области были сбиты два беспилотника Байрактар ТБ-2. В ночь на 27 апреля рядом с Воронежем был сбит БПЛА, в то время как в самом городе были слышны взрывы. 11 мая в Рыльском районе Курской области, граничащем с Украиной, сбили беспилотный летательный аппарат. 22 июня два БПЛА нанесли удары по крупнейшему на юге России Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в 160 километрах от подконтрольной Украине территории. Первый дрон атаковал установку по переработке нефти, где после удара произошел взрыв и начался пожар. Второй повредил резервуары с сырой нефтью. В ночь на 3 июля на подлете к Курску были сбиты два украинских беспилотника «Стриж», заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. Утром 31 июля БПЛА со взрывным устройством атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Пострадало 6 человек. Из-за атаки в городе были отменены все праздничные мероприятия, приуроченные ко дню ВМФ. 18 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе военного аэродрома Бельбек, по предварительным данным, средства ПВО сбили беспилотник. 20 августа штаб Черноморского флота в Севастополе снова атаковал дрон. Он влетел в крышу здания штаба. О жертвах не сообщалось. 22 августа над городом был слышен мощный взрыв. Власти объяснили это работой ПВО, сбившими беспилотник. 14 сентября на востоке Ставропольского края, рядом с селом Кенджекулак, упал БПЛА. По словам губернатора Владимира Владимирова, пострадали пожарный и четверо местных жителей, в том числе ребенок. 7 октября на военном аэродроме Шайковка в Калужской области взорвался беспилотник. Губернатор области Владислав Шапша заявил, что дрон прилетел со стороны границы. МЭШ писал, что это была диверсия, а аппарат со снарядом для гранатомета запустили на территории России рядом с воинской частью. Целью беспилотника якобы было уничтожить взлетно-посадочную полосу аэродрома Шайковка. В результате полоса была повреждена, но ее в тот же день отремонтировали. 10 октября в городе Джанкой на севере аннексированного Крыма произошел взрыв. По информации, которую приводят Вести и Дейли Шторм, в Джанкое сбили беспилотник. Официально эту информацию не подтверждали. Повреждения получили не менее 2 домов. В ночь на 27 октября Балаклавская электростанция в Севастополе подверглась атаке беспилотника, сообщил губернатор Развожаев. По его словам, в результате загорелся один из неработающих трансформаторов, который находился на профилактике. Утром 29 октября беспилотники атаковали порт Севастополя. 9 летательных беспилотников и 7 автономных морских беспилотных аппаратов атаковали стоящие в городе корабли Черноморского флота. 7 из 16 дронов были сбиты. В результате атаки незначительные повреждения получили морской тральщик Иван Голубец и плавучее заграждение в бухте Южной. Аналитики GeoConfirmed при этом считают, что повреждения получили 3 корабля, в том числе фрегат «Адмирал Макаров». Минобороны России обвинила в атаке Украину. 16 ноября губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что предположительно беспилотник подорвал нефтебазу в поселке Стальной Конь. 22 ноября в Севастополе из-за атаки дронов на некоторое время приостанавливали движение морского пассажирского транспорта. По словам губернатора Развожаева, 2 дрона были сбиты ПВО при подлете к Балаклавской ТЭС. Еще 3 сбиты над акваторией силами Черноморского флота. 30 ноября в Суражском районе Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами. Губернатор не назвал причину пожара. Телеграм-канал 112 и «Известия» со ссылкой на источники утверждали, что причиной стал взрыв неустановленного боеприпаса, который был сброшен с беспилотника. 5 декабря беспилотники атаковали военные аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Повреждения получили 2 бомбардировщика ракетоносца Ту-95. Кроме того, погибли 3 российских военнослужащих, и еще 4 получили ранения.
В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпусов 2 самолетов. 3 российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще 4 военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь.
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что удары по российским военным аэродромам показали, что Украина способна совершать атаки в глубоком тылу противника.
Это грандиозная проблема, потому что они убедились, что мы достаем до базы. Перебазироваться это очень сложно, потому что это хранилище, части, обслуживающий персонал, специфические объекты, контрольно-измерительная аппаратура, техобслуживание.
Официально украинские власти не заявляли о нанесении ударов по российским военным аэродромам. Советник президента Украины Михаил Подоляк ограничился намеком.
Земля круглая, открытие, сделанное Галилеем. Астрономию в Кремле не изучали, отдавая предпочтение придворным астрологам. Если бы изучали, то знали бы, если что-то запустить в воздушное пространство других стран, то рано или поздно неизвестные летающие объекты вернутся в точку отправления.
6 декабря в результате атаки беспилотника в районе Курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Минобороны РФ эту атаку пока не комментировала. Губернатор области Роман Старовойт не уточнил, есть ли разрушения.
Принято решение сегодня с 17:00 еще на 15 суток продлить желтый высокий уровень террористической опасности. В связи с возгоранием в районе Курского аэродрома принято решение об отмене занятий в двух школах. Борьба с огнем еще продолжается. Хочу поблагодарить наших пожарных, а также военнослужащих, защищающих наше небо.
Мы с вами пока этот сюжет слушали, пришли совершенно удивительные новости. То есть на этот раз Россия, Москва отвечает на атаки беспилотников не новыми ударами, а все наоборот. Приходят новости, Москва готова вернуться к диалогу с западными странами, партнерами, так не говорится, по гарантиям безопасности знаменитым, хорошо нам известным еще год назад, если на Западе проявят к этому интерес, заявил замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков. Мы с вами еще обсудим, с чем это связано. Пока попробуем вместе с Давидом оценить тот военный ущерб, который наносят беспилотники, украинские или нет. Мы будем каждый раз оговариваться, что точно нам об этом неизвестно. Давид, еще раз вам слово. Как вы, все, собственно, я и спросила вас, как вы оцениваете тот ущерб, который был нанесен? Действительно ли он существенный для военной инфраструктуры Российской Федерации, чувствительный?
В первую очередь надо подчеркнуть, даже если конкретный физический ущерб не особо большой, то основная проблема в том, что эти удары приводят к тому, что российские вооруженные силы вынуждены выделять много сил и средств для охранения огромного количества объектов. И как мы видим, сейчас эти объекты могут быть расположены даже в глубине территории России. Тот же Энгельс – это уже глубокий тыл. И кроме того, моральная составляющая, скажем так, само то, что нанесен удар, даже неважно, какими именно техническими средствами, нанесен удар по базе стратегических бомбардировщиков, носителей, в том числе ядерного оружия, это уже, как говорится, удар и по престижу, и по имиджу армии в целом, не говоря уже о том, действительно ли поврежден один самолет, два самолета, в конце концов, даже без такого важного стратегического бомбардировщика, как Ту-95, который больше не производится, в принципе, без него прожить можно. Но само то, что наносит такие удары по стратегическим базам, это уже очень большой удар для вооруженных сил России в целом.
Спасибо, Давид. И я предоставляю слово Леониду. Леонид, еще раз здравствуйте. Леонид Швед с нами на связи. Леонид, как вы все-таки объясните, что почему украинская сторона не хочет сказать «наши»? Официально. Не только Арестович, который все-таки не очень официальное лицо в своих стримах с Марком Фейгиным.
Да, я, честно говоря, не очень знаю, почему. А с другой стороны, а чьи? Что, монгольские, что ли? Понятно, что
наши. При всем уважении. Леонид, при всем уважении к Монголии, конечно.
А при всем абсолютном уважении к Монголии, да, как бы, да. Тем более, глядя на то, как там сейчас протестует народ, который оказался гораздо более способен на сопротивление, чем один другой очень большой и очень великий народ. Безусловно, здесь какой-то психологический фактор. Мы можем. Так летом в свое время произвело огромное впечатление то, как начали работать по Крыму. Крым, который казался вообще где-то за скобками, да, это где-то уже давно территория контролируемая. Тут случилась Новофёдоровка, а потом уже и до Керчи стало долетать, и потом стали кошмарить основную базу Севастополь. Это все производит, конечно, очень действительно благоприятное впечатление на Украину, понятно, мы можем. Да, в той ситуации, когда реально на фронте тяжело, людям нужны такие знаки того, что мы можем, такие успехи. Несмотря на то, что там, ну, допустим, там этот беспилотник не достиг какой-то там цели, ничего не разрушил. Хотя, как мы видим, часто достигают этих целей. Вот. А в этой ситуации, конечно, эффект потрясающий. Я просто напомню, что вчера Путин попытался, ну не знаю, такую... очень такой богатый пиар-эпизод изобразить. А? Он приехал, прокатился по Крымскому мосту. Ну, отдельно, почему он проехал на враждебной машине «Мерседес», окей, ладно. Наверное, других бронированного москвича, наверное, еще не изготовили, наверное, да, или «Ладу Гранту». А, вот. А, и на этом фоне должен был быть нанесен удар по Украине. И вот все вместе это должно было произвести вот тот самый эффект: «Великая Россия наводит порядок, Крым по-прежнему наш, ничего не бойтесь, мы с вами, все в порядке». И всю эту картину просто сносит сообщение об этих ударах глубоко в тылу по базам, фактически базам этой ядерной триады. Это потрясающе. Тут я еще раз говорю, действительно так, не так уж важно действительно вот этот ущерб реальный нанесенный, сколько психологический, символический ущерб. И то, что мы видели в пабликах вот этих военкоров, военных блогеров, это просто опять очередная, уже более-менее затихшая была волна возмущения в относительно собственной мощи, скажем так. Да? Вчера опять был, вот как у нас говорят, вой на болотах. Вы знаете, это многого стоит. Ну и зачем тут говорить, что это наши, как мы это сделали? Ну вот как-то сделали. Понятно. Потому что это мы, не сомневается никто.
Понятно, Леонид, спасибо. Олег, я ваше мнение тоже спрошу. Интересно, вот что вы об этом думаете. Кстати, и также ваше мнение спрошу по поводу этого шоу «Человека в капюшоне на мосту». Там сначала глаза показывали, потом капюшон показывали. Что там за всем этим кроется, мы, как обычно, не знаем. Кто там ездит по этому мосту и проверяет, какая опора была разрушена. Но вот вы думаете, это зачем было вчера сделано?
Ну,
чей дух поддерживать?
Дух россиян, понятное дело, что Путину сейчас необходимо это продемонстрировать, что его игрушка, Крымский мост, стоит как символ власти. Единственное, пока мы смотрели сюжет и общались с коллегами, произошло изменение некое. У меня свет отключили, поэтому прошу прощения, если связь будет прерываться.
Да, это я сглазила. Мне не надо было радоваться так громко этому. Это просто называется сглазить, к сожалению. Да.
Ну, тем не менее, надеюсь, что коммуникация удастся.
Да.
Я согласен абсолютно с тем, что Украине нет смысла бравировать тем, что это мы не мы. Всем и так понятно прекрасно. Угу. И в данном случае удар по Крымскому мосту, тому же, неизвестными взрывчаткой, неизвестными сторонами. В общем, так или иначе, это был очень серьезный удар под дых путинскому режиму, поскольку фактически в России Крымский мост был вторым по значению и по охране объектом сразу же после Путина. И вторым не из-за количества охраны, а из-за того, что просто Путин может перемещаться, а мост не переместишь. Я думаю, что, в принципе, он где-то сопоставим был по охраняемости. И если Украина смогла ударить по Крымскому мосту, то это означает, что дотянуться могут до кого угодно и куда угодно. Точно так же, как сейчас удар по ядерной триаде. Поскольку действительно эти стратегические ракетоносцы – это оружие прошлого века. И сказать, что они кардинально влияют сейчас на боеспособность, не скажешь. Хотя есть и определенная гипотеза у меня относительно того, что эти удары были не только символически важны, но и время подобрано тактически важное, поскольку мы знаем информацию, и за неделю до украинское разведывательное сообщество активно предупреждало о том, что готовится массированный удар более чем на 100 ракет для того, чтобы пробить украинский зонтик противоракетной обороны. И тут дивным образом, когда все готово, когда ракеты навешаны, украинские, вероятно всего, беспилотники достигают именно тех самолетов, которые должны были вылетать и стрелять по Украине. И после чего происходит залп ракет, который исчисляется 70 с чем-то ракет. То есть где-то от планируемого количества ракет 40 явно не было добавлено. И было всего две волны, а не три волны обстрелов, как это было при предыдущем большом массовом обстреле российском. И, соответственно, не было достигнуто ни одной значимой стратегической цели и успеха России, только тактические. Поскольку это количество, оно вполне себе было перевариваемо для украинской противовоздушной обороны. И вот тут у меня эти два факта сопоставляются, и мы можем предположить, наверное, утверждать точно не стоит, о том, что этот удар был нанесен еще и для того, чтобы сорвать возможность массированного удара России по Украине и продемонстрировать, что данный удар, скажем, не состоится в полном объеме, а тем более, что очень вероятно, что он готовился именно на сегодняшний день, скажем так, как всегда любят в России, поздравления на символические даты, а сегодня день вооруженных сил Украины. И вполне вероятно, что России пришлось отстреливать этот залп на сутки раньше, поскольку что бы прилетело сегодня ночью, неизвестно. Тем более, что и сегодня прилетали беспилотники, просто по другим объектам. Вполне вероятно, что они были готовы вылетать не туда, куда они полетели сегодня, а в случае, если бы не было произведено залпа ракетного, то, возможно, и по тем объектам, которые бы еще уменьшили количество, возможность России использовать такое количество ракет.
Ага, Олег, спасибо, это очень интересно. Мы сейчас же вот у Давида перепроверим, переспросим то, о чем вы сказали. Давид, можно ли действительно, исходя из суммы того ущерба, о котором известно, говорить о том, что в каком-то смысле был сорван новый массированный ракетный удар? В каком-то, возможно, эти атаки помогли смягчить или сорвать этот удар, его масштабы уменьшить?
Чтобы ответить точно, разумеется, надо знать, сколько именно россияне планировали, но теоретически такая вероятность есть. И в любом случае, само то, что уже через несколько часов после этого удара по Энгельсу и Дягилеву уже был произведен массированный ракетный удар, понятно, что он готовился заранее. Такие вещи с кондачка, что называется, не делается. Понятно, что он был подготовлен. Подготовлен ли он был на вчера или на сегодня, на день ВСУ, это, разумеется, мы тоже не знаем, но понятно, что он уже был подготовлен, раз уже через несколько часов ракеты вылетели. Действительно ли было снижение с более чем 100, это, разумеется, точно мы сказать не можем. Но, возможно, за счет того, что действительно они решили ответить быстрее, то есть, может, даже не потому, что было повреждено сколько-то самолетов, а просто не все ракеты, что называется, успели подвесить. Решили провести удар быстрее, возможно, уже даже за счет этого. Общая сумма залпа была ниже, в принципе, теоретически это возможно.
Спасибо, Давид. И мы послушаем сегодняшний опрос. Я думаю, с большим интересом гости услышат, что говорят московские прохожие, отвечая на вопрос, беспокоят ли вас атаки украинских беспилотников. Но мы уже смело с разрешения гостей используем слово «украинских» в применении к беспилотникам.
Естественно, беспокоит, как и любого другого гражданина Российской Федерации. Думаю, что нужно усиливать военные действия.
У меня брат прямо сейчас в горячей точке находится.
Конечно, беспокоит. Не хочется, чтобы еще и Россию. Просто я боюсь, что затянуться может это дальше.
Война – вещь вообще страшная. И самое страшное, что в ней погибают гражданские люди больше всего. Дети. А это наше будущее.
Меня не беспокоит, так как я военный.
Конечно, беспокоит. Угроза нашей стране, угроза нашему государству, нашему народу. Это очень волнительно.
Естественно, беспокоит. Я считаю, что надо все это усиливать, атаку с нашей стороны, защищать свою страну.
Такие новости беспокоят, конечно. Надеюсь, что наше правительство сделает все возможное, чтобы этого не было.
Надо заниматься своими мирскими делами, не придавать этим фейковым значениям новостям.
Конечно, новости такие беспокоят. Вопрос в том, что уверены, в том, что мы преодолеем все трудности.
Зачем негатив в данный момент? Еще больше думать об этом. Лучше вообще не думать. Ну, конечно, это не очень хорошо, но мы этим ничего сейчас не сможем изменить.
Скорее всего, провокация, я так думаю. Иначе никак невозможно. То, что Украина, мне кажется, она так не будет делать. Ей достаточно то, что у них мы делаем террор.
Беспокоит, конечно, относительно. Мы переживем, ничего страшного.
Конечно, беспокоит. Надо выполнять задачи, поставленные президентом. Денацифицировать эту страну, демилитаризировать. Другого выхода я не вижу.
Конечно, беспокоит. Это ж моя страна. Правительство все продажное.
Не зря ведь беспилотники налеты делают все. Наши все знают, но допускают этого.
Ну, в общем, какие милые люди. Надо демилитаризировать, и тогда все будет хорошо, никаких атак. Уважаемые коллеги, уважаемые гости нашей программы, я предлагаю сейчас обсудить совсем новые новости, свежие новости, которые с дипломатических фронтов приходят, а именно с фронта, потому что небезызвестный Небензя Василий, сообщив, что вслед за Рябковым, которого я уже цитировала, что Россия готова к дипломатическому урегулированию на Украине для устранения причин, вынудивших начать спецоперацию. А вы помните, что это же гарантии просили безопасности, но не получили их, и поэтому начали спецоперацию. Итак, готова к дипломатическому регулированию, чтобы устранить причины, вынудившие начать спецоперацию. Но при этом, да, на 9 декабря Российская Федерация запросила заседание Совбеза ООН в связи с поставками западного оружия Киеву. Не нравится это Москве, естественно. И самое забавное в этом, что Небензя, все это проговорив и призвав к дипломатическому диалогу, вышел из зала, как только на сцене, как только слово было предоставлено его украинскому коллеге, язык не поворачивается назвать, но кислице украинскому представителю в Совбезе. Я предлагаю Леониду рассказать, что он об этом думает, это что за телодвижение, что за что это такое вообще происходит там, на этом фронте у них, у дипломатов.
Лена, мне страшно понравилось Небензя Василий. Это вот, знаете, как у Платонова что-то такое. Такой персонаж какой-то такой. Небензя Василий. Ну, особенно, если знать.
И стихи дальше. Тянет за собой какие-то стихи. Да-да-да. Служил Василий там при ООНе.
Да-да-да. Небензя был. Да-да. Какой-то там парень, там еще что-нибудь. Особенно, если еще при этом помнить его как бы внешность такую, то очень характерную тоже. Я уже как-то говорил, там, похоже, кастинг специально проводили. Это надо было постараться, как бы, да.
Да.
То, что какие-то сигналы подаются, что неплохо бы поговорить, это очевидно. При этом это пока не больше, чем вот сейчас в социальных сетях есть такая функция помахать, да, вот там вот нажимаешь это самое, и такая ладошка что-то машет. Вот пока это махание ладошкой, такой знак, что ну, неплохо бы поговорить. Содержательно, как только задевается вопрос, о чем, собственно, говорить, все сразу говорят, нет, в принципе, это у Небензи прозвучало. Давайте устраним, вот нам же не понравилось в Украине что-то. Вот давайте поговорим о том, как устранить вот в Украине то, что нам не понравилось, и то, из-за чего я выхожу из зала, когда туда заходит кислица. Такой невнятный объект желания, вот я бы так сказал. Но уже хочется, что характерно.
Уже желания оформляют, невнятные желания оформляются, начинают потихонечку.
Да, оформляются. Я думаю, оно очень так стало оформляться.
Да, чего, в результате чего?
Херсон. Это ключевая фраза. Ага. После этого стало ясно, что выигрыша не будет. Вот красивого выигрыша в этой войне не будет и быть не может. А теперь надо каким-то образом соскакивать с темы, как вот я бы так молодежным жаргоном таким сказал бы. А как? Вот давайте об этом поговорим, как бы нам соскочить с темы. Ну и тут вот опять этот вот дурацкий вопрос, который мне очень не нравится. Давайте вот придумаем, как нам сохранить нашему вот Владимиру Владимировичу лицо. Давайте всем миром подумаем, как вот этому мерзавцу, который потерял свое лицо, вот как бы его вот так вот, чтобы обратно нацепить, и чтобы вот, ну вот, и отползти потихоньку куда-то в сторону нормализации.
Спасибо, Леонид. И ваше слово, Давид, военного эксперта. Как вы расцениваете эти слова? Просто как слова или как некие, как слова, ведущие к действиям, на которые подтолкнула дипломатов некая обстановка? И какая именно?
В целом, я согласен с Леонидом, что в целом это пока еще общие слова, конкретики как таковой пока еще нет. Но понятно, что нет хорошей жизни, это все делается в том числе от положения на фронте. Если бы все шло, как они хотят, вряд ли они бы так активно в последнее время говорили о переговорах. Но опять же, так как конкретики пока нет, а просто в основном именно идет, как уже сказано, давайте поговорим. Когда будет какая-то конкретика, тогда можно уже будет что-то сказать о ней более конкретно, скажем так.
Угу. Спасибо, Давид. Это была точка зрения военного эксперта. И, Олег, вам слово. Откуда что взялось? Откуда ноги растут для этих заявлений? Небензи и зам министра иностранных дел Рябкова, который сказал, что готовы вернуться к разговору о гарантиях безопасности знаменитому.
Ну, в главном я согласен с оценкой коллег о том, что не от хорошей жизни, от военных поражений. Россия утратила военную инициативу. Фронт для России буксует и отпячивается назад. Только на неких тактических участках в районе Бахмута, Авдеевки, Россия неимоверными усилиями продвигает сотни метров вперед. А на всех остальных участках Россия утратила. Они потеряли воздух, они так и не смогли возобладать в нем. Они потеряли инициативу на суше, забуксовали и начали отпячиваться назад. И они проиграли море. Поэтому на сегодня Россия не контролирует ни одного из трех пространств. И это, конечно же, подталкивает к тому, чтобы искать некие, прощупывать другие возможности, в частности, дипломатического решения ситуации, достижения тех целей, которые им военно не удается. Но, с другой стороны, здесь я далекий от мысли, что Россия действительно хочет сейчас урегулировать конфликт и каким-то образом найти себе возможность выйти с него. Мне кажется, что прежде всего сейчас, помимо прощупывания этого, на всякий случай, происходит вполне себе рациональная игра в напускание тумана войны. И Россия таким образом сейчас пытается имитировать готовность к переговорам, продолжая при этом удары и продолжая подготовку своих войск к новому витку кампании военной. Поскольку мобилизированные все же так или иначе экипируются, подучиваются и подкидываются на фронт, сейчас проведен призыв. После него, скорее всего, активизируется снова мобилизация в России. И, собственно, все показывает на то, что Россия готовится к постзимней кампании на весну. Им необходимо перегруппироваться и сейчас выиграть время. Им надо передышка. Возможность таких переговоров – это возможность достичь передышки максимум, а программа минимум – это просто декларирование подобных переговоров и цели именно гарантии безопасности себе. Это минимизация, скажем, саботирования и противодействия поставкам более точного и более эффективного оружия для Украины и Запада. Ведь можно всегда сказать, что вот тем, что поставили какие-то там ракеты или что-то, сорвали этим возможность дипломатического решения. И, к сожалению, часть элит на Западе на этот крючок попадаются. И, соответственно, то, что сейчас заявление Небензи стоит вместе с российским требованием созвать Совет Безопасности ООН именно по вопросу поставок оружия в Украине, в этом тоже, мне кажется, есть как раз этот месседж о том, что мы готовы
к переговорам, но вы при таком условии, чтобы вы уже прекратили эту помощь. Спасибо. Вот спасибо Олегу, что он все-таки старается с нами общаться, при том, что свет выключен. Ну, я для того, чтобы... Мы сейчас поговорим еще об одном персонаже этой войны, но чтобы вас как-то развеселить, я прочитаю новости, которые приходят о другом персонаже, о Дмитрии Медведеве. Оказывается, он сам пишет свои твиты, знаменитые в телеграм-канале, потому что, цитирую агентство, «такую штуковину никто за меня не напишет». У вас что, есть сомнения, что я сам это делаю? Да, там бывают вещи достаточно резкие, но никто за меня такого не напишет. Он просто побоится и скажет, «ты что, сбрендил, что ли?» Вот подумай, скажет пиар. Если пиарщик такое напишет, то Дмитрий Медведев может его наругать. Вот, что он сбрендил. А сам он такое писать способен. Итак, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, уважаемые гости, пришли новости о том, что Игорь Гиркин жив. Почему я об этом вот хочу в отдельный сюжет это выяснить? Потому что сама допрашивала не так давно Михаила Подоляка на эту тему. Вы это сейчас увидите. Посмотрим.
Игорь Стрелков, он же Гиркин, пропал из публичного поля 10 октября. Спустя еще 5 дней в его телеграм-канале была опубликована их совместная фотография с женой. При этом бывший сотрудник ФСБ и герой Донбасса стоял в военном бушлате, очевидно намекая, что Игорь Иванович идет на фронт. Когда именно был сделан этот снимок, не уточнялось. Тогда же появились сообщения, что он уже находится в Донбассе, и СБУ даже пообещала награду в $100 000 за его поимку. Затем наступила тишина, ни записи в телеграме, ни роликов на ютубе, ни фото во ВКонтакте. Затянувшееся молчание заставило аналитиков и наблюдателей думать о нехорошем.
Украинская сторона уверена, что Игорь Гиркин жив?
Ух ты, какой вопрос.
Короткий.
Честно говоря, пока не уверены, надо проверять. Очень вы сейчас хорошо сказали, будем проверять через нашу разведку. Я думаю, что, скорее всего, он действительно имеет все шансы досрочно закончить свое участие в современной жизни человечества.
То есть не исключено, что он сегодня обвинен посмертно на пожизненное?
Я думаю, не исключено все, особенно что касается Российской Федерации. Я думаю, там очень много интересных эксцессов и смертей происходит в течение и всей этой кампании. Уже мы видели бизнесменов первой волны, которые имели отношение к государственным монополиям, государственным сырьевым компаниям, которые неожиданно заканчивали жизнь самоубийством вместе с целыми семьями. Ну и, естественно, вот эти все субъекты, которые могут так или иначе быть свидетелями в глобальном деле обвинения России как государства в совершении целого ряда военных преступлений, действительно могут досрочно закончить, еще раз подчеркиваю, свое существование.
Но счастье пришло откуда не ждали. Спустя полтора месяца тишины в группе Игоря Стрелкова появилась, наконец, запись с прикрепленными документами. Оказалось, Гиркину отказали в отправке в третий раз.
Вот мне сегодня весь эфир, что это было? Леонид Швец, что это было? Как вы считаете? Ну, во-первых, теперь я буду опять маниакально вас спрашивать. А мы можем вообще считать доказательством того, что он жив, вот появление этого поста ВКонтакте?
Ну, там потом появился еще один пост, где Гиркин уже в привычной своей манере брюзжит по поводу того, что он увидел на фронте, и обещает новые какие-то там подробности по поводу того, что он увидел.
Анонсирует.
Да. Я просто обращу внимание на то, что он пропал в тот момент, когда вот эта вот турбопатриотическая тусовка, для которой он является, ну, таким фронтменом, как бы, да, главным таким человеком, на которого ориентируется. То есть это те люди, которые хотят уничтожить Украину еще больше, чем Путин, как бы, да, и критикуют Путина с другой стороны, дескать, как-то ты ее вот как-то неубедительно ты ее уничтожаешь. Вот. И тогда они были под впечатлением наступления под Изюмом. Тогда появилась вот эта критика и Лапина, и прочее-прочее, такая активная критика армейских. И многие военные блогеры тогда написали, что спустя какое-то время, что с ними проведена работа была, что им сказали заткнуться. И как раз в это время и Гиркин хоть пропадает, как бы из, он достаточно активен, был значительно активнее Дмитрия Анатольевича в социальных сетях. Он и там и на YouTube-каналах у него постоянно были выступления, и на, в Телеграме все. А тут он просто пропал. Я думаю, что это был тоже результат проведенной с ним работы. Я уж не знаю, какими ведомствами там, их там хватает. И вот сейчас, да, вот сейчас вот он вынырнул. Ну, похоже таки, да. Я не знаю, честно говоря, почему его оттуда вытащили. Может быть, посчитали возможный урон от того, что в каком-то подразделении его скрутят и отправятся через линию фронта за выкупом, как бы, да, наверное, не знаю, может быть, даже так. Как бы, да? Но вот Гиркин вернулся. Но при этом я, допустим, отмечаю, что и те военкоры, а именно военные блогеры, тут надо отличать. Военкоры, они такие, они в официальном ключе больше действуют, а военные блогеры, они как раз критически больше. Это вот действительно публика ориентирована на Стрелкова. Вот они опять вышли, они опять начинают стонать, подвывать, они опять стали фактором. Вот я уж не знаю, то ли это, может, какие-то опять внутренние игры, там, как обычно, там, груз с ФСБ, а тут еще Пригожин, а там, ну, короче, вот эта вот вся, извините, накипь с неприятным запахом и видом, которая вот сопровождает все это дело вообще-то с 2014 года, да, но сейчас особенно ярко.
Вы знаете, вот спасибо, Леонид. Я вообще действительно уделяю столько внимания этой персоне, потому что вот мы с вами говорили о том, что может поднимать дух украинцев. Больше, чем эти посты Гиркина, он действительно выпалил этот целый залп этих постов. Вот сначала он объявил ВКонтакте, что я в Москве. Потом он рассказал о своих мытарствах. Он сказал, что его так и не допустили. Он там в Венской части был, на фронт его не допустили. Незаконно ему выдали оружие и так далее. Но то, что он и обещает делиться дальше и дальше своими впечатлениями, но те выводы, которые он сделал уже сейчас, он говорит Отмечу лишь, что в основе всех наших в кавычках нарастающих побед на фронтах и направлениях СВО лежит глубочайший кризис стратегического планирования. Войска воюют по инерции, не имея ни малейшего представления о стратегических целях текущей военной кампании. В большинстве частей ВСРФ солдаты и офицеры не понимают, ради чего, за что и с какими целями вообще они воюют. Для них тайна, что является условием победы или просто условием для прекращения войны. А власти России не способны им этого объяснить. Отсутствие четкой военно-политической стратегии не позволяет военным разработать тактику, которая будет способствовать ее реализации. Наблюдая, как противник не спеша, не встречая противодействия, реализовывает свои собственные стратегические задачи, ничего хорошего в ближайшие недели не ожидаю. И самое главное, вот к вопросу о том, кто лучший подниматель духа вообще во всей этой истории, большими буквами. И да, Украина, в кавычках он, правда, пишет, тем не менее, зимой не замерзнет, не взбунтуется и не станет воевать хуже. Наоборот, солдаты ее, уже поверившие своей силы в результате осенних побед ВСУ и находящиеся на полном обеспечении НАТО, будут лишь злее и упорнее сражаться против москалей, мстя за лишения, которые вынуждены нести их родственники и близкие в тылу. Вот, Олег, теперь вам для комментариев. Вот это все пишет человек из Москвы, не боясь, что за ним завтра приедет черный воронок, говорит, что он в Москве, и вот это вот он все пишет. Как вы это расцениваете, мне интересно?
Как очень банально. Я далек от мысли, что лидеры общественного мнения создавались только для либеральной тусовки, ориентированной на Кремль, с озвучиванием тезисов туда. Нет, конечно же, они создавались на все страты российского населения. Эта черносотенная часть в российском обществе, она вышла из маргинеса с войной, она более четко себя артикулировала и даже приобрела некий социальный статус, то есть выросла. И, соответственно, там необходимы свои лидеры, которые будут вести эту паству. И Гиркин, он же Стрелков, он же Гоги, он же Жора, он вполне себе подходит на эту роль.
Поэтому, так он ее куда ведет? Он ее ведет подальше от партии правительства и от их вдохновенных целей и задач. Он куда ведет-то ее? Уводит-то куда он паству?
А вот и нет, смотрите. Так называемая Украина под контролем Запада. На обеспечение. Войну необходимо наращивать. Критика идет военного командования, но не политического прямо. Путина он прямо не называет там. Всегда это можно протрактовать как царь хороший, бояре плохие.
Да.
Вот Путин должен принять решение, и ему надо опереться на кого-то в этом, и мы должны стать опорой в этом. В общем, вот эта вся риторика, она для этой аудитории вполне себе оправдывает цели войны, и то, почему вообще все это необходимо. Другое дело, что когда начали брать...
То есть вы считаете, вот что она деморализующей не является, вся эта риторика, несмотря на все эти закавыченные Украины под контролем Запада? Вы считаете, она не деморализует хотя бы вот ту часть общества российского, на которую он сориентирован?
Если бы она деморализовала, он бы не собирал бы там деньги на поддержку армии и отправлял эту помощь. И благодаря его деятельности не поднимались бы из российских сел и не шли бы пополнять ряды российской армии. Для этой специфической аудитории данная риторика не является деморализующей, наоборот, она является мобилизирующей к тому, чтобы идти. Вот как людей с московских улиц, которых вы включали, говорят, беспилотники, ситуация хуже. Они говорят, значит, надо давить сильнее, значит, надо уничтожать Украину. Не будет Украины, нет проблемы, если так резюмировать их слова. Вот эта аудитория, она наоборот живет в языке силы.
То есть, коротко говоря, его не посадят завтра, как Илью Яшина на 9 лет за фейки о российской армии. Если найдут, если он жив, как я все время добавляю.
Вы абсолютно правы. Единственное, добавлю, что когда начались действительно прижучивание, военные получили возможность прижучивать военных блогеров, Гиркин резко ушел на фронт. Это очень хороший был вариант, каким образом сохраниться, не попасть под каток, не объяснять потом, почему и как, где ты был, а потом вернуться и сказать, в очередной раз не пустили меня на фронт. Вот если бы репрессии продолжились бы, то он бы там находился бы дальше, еще какую-нибудь военную победу одержал бы условно. Раз репрессии не удались, все поняли и прекрасно приструнились, Гиркин возвращается снова на коне в своей роли.
Да,
это такой себе я в дубнике.
Да, спасибо, Олег, спасибо. Спасибо гостям за этот анализ. Я надеюсь, вам было интересно и полезно это услышать. До свидания.